Приветствую, братья и сестры, с любовью Господа нашего Иисуса Христа. Мы прочитаем из Слова Божия Евангелие от Иоанна из 6 главы, 47 стиха. «Истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня имеет жизнь вечную. Я есть хлеб жизни. Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли. Хлеб же, сходящий с небес, таков, что едущий его не умрет. Аминь». Вопрос жизни и смерти – это вопрос, который всегда интересовал любого человека, любой цивилизации, любого возраста. С того момента, когда с детства возрастает человек, осознает, что такое смерть. Какой-то момент – это нет, неопределенный возраст. Нельзя сказать, это 6 лет, 7 лет, 10 лет, 15 лет. Для каждого индивидуума разное. А есть люди, которые до конца своей жизни и не осознают свою смертность. То есть они не могут оценить. Есть определенные вот такие вот люди ограничением возможностей умственным, которые рождаются, и они до конца не осознают, что они умрут. Вот из детства они не выходят. И по моему глубокому убеждению, пока человек не осознает свою смертность, ему очень трудно покаяться. Он не понимает смысл этого всего. Вопрос жизни и смерти чрезвычайно важен для каждого человека, потому что нет такого человека, который не умрет. Рожденный однажды умрет. Это закон. Потому что Бог так сказал, прах праху возвратишься. И посмотрев этот закон, как незыблемо действует наша жизнь, удивительно, все люди думают об этом. Но большинство людей пытаются это задавить себе. Большинство людей хотят это отложить. Большинство людей пытаются заниматься чем-то, чтобы не вспоминать о смерти. И удивительно, эта упражненность настолько как бы приятна человеку, что большинство людей, можно сказать, что даже не думают, что они будут старенькими. Большинство людей, общаясь с ним, как они живут, какие предпринимают шаги, как они организовывают свою жизнь, какие отношения, скажем, в семье, своими детьми. Такое ощущение, что люди думают, что они будут вечно жить. Вот большинство людей, они думают, что вечно будут жить. Никогда они не готовятся к смерти. Но удивительно, этот вопрос настолько серьезный, что один из древнейших философов, Пифагор, определил, что такое любовь к мудрости, то есть философиос, философия, любовь к мудрости. В чем же мудрость заключается? Он определил, что философия – это раздумье о смерти. Не в том смысле, что как я умру, я себя убью, или меня убьют, или заболею, или упаду со скалы. Нет. А после смерти я предстану в вечность. С чем? Удивительно. Тысячелетия тому назад этот вопрос изучали и умные люди, и простые люди, и дети, и мальчики, и девочки, и взрослые, и цари, и рабы. И для всех этот вопрос важен. Но за этим вопросом всегда остается тайна. Для большинства людей это страх. Большинство людей это неопределенность, потому что «а что там? Я не знаю». А вдруг там есть жизнь? А что со мной? А где я буду? Хорошо, чтобы я был то там представлен хорошими, добрыми делами. Вот это хорошо. А где это? Перед кем? А это есть или нет? То есть, косвенно сказать так, вот размышление о смерти поднимает вопрос, есть ли вечная жизнь? Вот Иисус Христос утверждает, есть вечная жизнь. Есть вечная жизнь. И эта вечная жизнь вы можете получить только благодаря тому, что вы примиритесь. Вы устраните ту причину, которая вас лишает от вечной жизни. Это грех. Это разногласие с Богом. И это разногласие, если выражается в крайней мере, это превращается в гнев. И гнев Божий очень-очень-очень действенно. Гнев Божий однажды утопил в потопе миллиарды людей. Гнев Божий однажды Содома и Гоморра просто прожег, просто сжег. Удивительно. Милосердный, все, бесконечная любовь Божия, так? И Бог так поступает. Потому что большинство людей не представляют себе, что одновременно Бог, бесконечная любовь, и одновременно этот же Бог бесконечно справедлив. И неграмотность, необразованность людей, которые ни за что не думают, ни обо чем не думают, никогда не делают размышления. То есть забыли они, что являются образом Божиим, творцами, а без размышления, без рассуждения невозможно ничего нового творить и создавать. То есть отказываются люди думать, и тогда им очень легко убедить, мы лучше на обезьяны. Это как подходит сразу же. Они наши меньшие братья, вот 100 лет назад кто-то сказал об этом, Дуровы, и вот этим пользуются сегодня. Очень хорошо не думать, ни о чем. Очень хорошо. Но когда человек начинает думать, он приходит к из своих всех поисках, то есть размышление о смысле жизни, откуда я появился, куда я иду, обязательно сталкивается, кем бы я ни был, какие бы достижения у меня ни были, так, как бы меня не воспринимали, как бы не восхваляли, и как бы не унижали, как бы не, ну, как бы казнили. Все выравнивают, все, между всеми людьми ставится равенство перед смертью. Все умрут. Однажды все умрут, а что дальше? И тогда, кто думает об этом или сталкивается с смертью, так, опять ему перед ним встает вопрос, а если со мной, а если я, а что дальше? А что дальше? Если там жизнь дальше, я хочу жить, я не хочу умирать. И если на самом деле мы изучим сами себя, мы убедимся, что никто не хочет умереть. А почему? Потому что есть небольшой секрет. Душа бессмертная. Душа не смиряется тем, что я умру. Это для него неправильно. Как я могу умереть? Потому что я не нахожу причин, чтобы я умереть. Когда человек изучает вглубь и заглядывает вглубь себя, когда для человека само вот это зеркало отражение, это его душа. Когда он думает о себе как личность, понимает, что смерть не может победить его. Однако эта душа должна что делать? Расставаться с телом. Это и есть смерть. Это и есть необратимые изменения. Это и есть то, что разделяется душа от тела. Эта душа наследует вечную жизнь. Но какую? С кем и где? С кем и где? И кто оценит все действия, которые я сделал в своей жизни? И кто будет оценку давать это? По каким измерениям? По каким критериям? И что скажет? Скажет, я рад, что ты пришел ко мне, Творец неба и земли. Или скажет, ну сколько раз тебе сказали, надо покаяться. И этого посылал, тот тебе проповедовал, и это сделал. Ты приходил в церковь, и твои друзья, сколько раз, и болезни, и аварии, и случаи. И сколько раз тебе сказано было, тебе нужно покаяться. И ты знал об этом, не покаялся. Ты не можешь войти в мое царство. Удивительно, смотрите, Иисус говорит, поверьте меня. Вот он говорит, так, истинно, истинно говорю вам, верующий в меня имеет жизнь вечную. Вопрос, а что такое веровать в Иисуса Христа? Что это такое? Вот это удивительно. Это неоспоримая убежденность в том, что все, что сказал Иисус, и как Он поступил, это истина. И это есть Божья воля. И это есть представление Царства Божия. Что делал Иисус? Мы только что слышали Евангелие от Марка. Что Он сделал? Он проповедовал Евангелие и Царство Божие. Слово «Евангелие» удивительно, что в те времена, когда Евангелие было написано, нам это не представляется себе, вот это значение этого слова. Евангелием называлось только указ императора. Только император мог сказать благую весть. А благая весть могла бы так быть. Этих 1000 человек казнить, убить, этих утопить, этот город сжечь. Это все, что скажет император, потому что он был божеством для человечества. И должны были поклоняться ему. Идолы, его статую ставили, и все должны были поклоняться. Слово «Евангелие», если где-то звучало, это все ждали, что скажет царь царей. Император – это царь царей. Вдруг Иисус появляется и говорит: «Я есть царь царей. Я есть истина, я есть жизнь. И то, что я скажу, это и есть Евангелие, это и есть настоящая благая весть». Это был большой вызов императору. Появился еще один император. Почему так смятились? Почему евреи, когда вот иудеи, которые элиты были, они испугались этого объявления царя иудейского? Потому что это был враг императора. Это действительно было так. И действительно, а Пилат сказал: он же Евангелие проповедует. Вы же так говорите. У вас, среди вас, я слышал, что он добрые дела делает. А что его казнить-то? Он невиновен. Ну, хочет человек добра делать. А, Евангелие, он царь. Он, ну, только император может сказать такое. Сейчас это для нас звучит только благая весть. Но это чрезвычайно, как бы, большой был вызов. Потому что люди думали о смерти, о плоти, о человеческой жизни, который пока мы дышим, пока мы что-то действуем. Но Иисус Христос говорил о том, что после смерти вечная жизнь есть. Люди не рассматривали себя отдельно от тела. Вот все, что в теле меня видите, вот это я. Вот это я. Вот и сегодня психология современная не изучает человека в отличие от своего тела. И там есть крайности тоже. Когда в одну сторону крайность, в другую сторону крайность. Но личность не рассматривается без тела. Вы не можете о личности говорить, не говоря о его спортивных возможностях. Как он ходит, как он видит или нет. О его физических свойствах, так, человека, невозможно говорить о его личности сегодня. Вот так вот принято. Но Иисус говорит о душе. Иисус говорит о том, что вот немощный лежит человек, это дитё Божие. Женщина, которая страдала, он назвал дочерью Авраама. Все смотрели на нее, какую-то проклятую женщину. Вот она как-то второсортна. Ее нельзя пускать везде. Она болеет. От него может быть запахи какие-то. Она не может находиться в обществе знаменитых людей, важных людей, которые считают, что они Богом избраны, они могут молиться по углам, они могут только, они умеют переписать Библию, Ветхий Завет, они книжники, лучше них никто не может читать, это особые люди, они представляют иудейский народ перед императором, перед римлянами, вот они самые важные. А кто это такая женщина какая-то? Даже нельзя упустить в общество. А Иисус говорит: это дочь Авраама, и она страдает. И что надо делать? Исцелить. Потому что тело болеет, а она есть дочь Авраама. Какая разница в мировоззрениях, какая большая, огромная разница в том, как мы относимся к другому человеку, ближнему. И если не воспринимать ближнего как творение Божие, личности, который равен со мной, независимо от происхождения, возраста, пола и болезни, мы не можем увидеть равного себя человека, и мы не можем оценить ту великую, как бы, жертву, которую Христос сказал для всякого человека, независимо от его происхождения, независимо, он умеет говорить, он обучен, образован, необразован, царь или раб. Независимо от этого, Христос для всех принес благую весть. Вы можете наследовать вечную жизнь. Это величайшая благая весть. Каким образом? Поверьте мне, вера в Иисуса Христа, что Он есть истина, что Он есть тот посланник, который является источником жизни, потому что хлеб понимания в нашем, так, и в нашем иудейском, и в древности, где выращивается пшеница, где хлеб есть, это в общем питание, понимание питания, причина содержания жизни. Это чрезвычайно важно. После потопа, когда Ной вышел из ковчега, Бог определил ему, что он может есть. Потому что если человек не ест, то он умрет. Мы не можем жить без питания. Но Иисус говорит о духовной части, что мы являемся не только телом. И он заботился о нас духовной пищей. И он проповедовал именно Царство Божие как духовную пищу. И он говорит, поверьте меня, я есть та причина жизни, которая вам необходима. То питание духовное, которое вы должны питаться им, чтобы вы наследовали вечную жизнь. Чтобы ваш дух не умер. Чтобы духовно в мертвом состоянии вы не оставались. Чтобы вы развивались, вы росли духовно. Вы вернулись к тому предназначению, которым Бог создал Адам. В своем подобии, образа, подобии. И свободно от греха, который может находиться в присутствии Творца неба и земли и Его святости и справедливости. Это так важно. И сегодня, когда мы первый раз в этом году будем совершать вечерю, это так важно верить в Иисуса Христа, чтобы мы подошли верой, что Иисус Христос тот хлеб небесный, который сошел для нас. Был прообраз манны небесной, и Иисус об этом говорит. Ваши отцы, так, которые были в пустыне, они ели, 40 лет ели этот хлеб, который они получали с неба, открыто, просто утром идешь и собираешь эту еду. Это же не было буханка хлеба из пшеницы сделана, но это же был хлеб. Манна небесная, это что такое хлеб? Основная пища, основная пища. И удивительно, так, ну, я родился в армянском языке, и на армянском языке прием пищи называется «есть хлеб». Просто пойдем, поедим хлеб. Это, ну, обедать, ужинать, завтракать. Ну, удивительно. Для меня вот это дополнительное размышление, что хлеб – это причина жизни. Это есть общее пропитание. Все, что мы едим, это без хлеба мы не можем остаться живым. Без хлеба человек небесного не может духовно живым остаться и не может расти. Он заболеет обязательно. Он подвергнут будет разным болезням, вирусам духовным и нападениям дьявола. И нет такого человека, который, не получив пищу, продолжал бы жить. Так необходима духовная пища. И Иисус говорит, это духовная пища, это я. Поверьте мне. Верить, что Иисус Христос есть Сын Божий. Верить, что Он есть Агнец Божий. Верить в то, что Он есть тот первосвященник, который должен был совершить в жертвоприношение искупление. И верить, что Он это совершил. Что Он Сын Человеческий. Вот четыре Его характеристики Иисуса Христа. И верить в то, что Он сказал, это есть истина. И верить в то, что Он обещал, что я вам дом приготовлю. И верить в того, что Он сказал, вы воскреснете во мне. И вот Он говорит, ибо плоть моя есть истинная пища, и кровь моя есть истинное питье. Ведь символизм, это было известно. Символизм был известно, потому что каждый раз, когда Пасху евреи каждый год праздновали, много там было символики. Они брали хлеб, вспоминали, как там было, что у их пропитание и пища там была. И Бог сказал, отделитесь. Вот там закваска, то, что было в Египте, у вас не должно быть. Вы выходите из рабства, забудьте это рабство, забудьте это идолопоклонство, забудьте Египет, выйдите оттуда. У вас новая жизнь, новая, с сегодняшнего дня. И это разделительный день Пасха. Пасех – это разделение. разделились дети Божии, верующие в Бога и неверующих. Кто верил, на косяки намазал кровь. Это акт веры. А кто не верил, ну думаешь, ну, не будем это делать. Как жили вчера и сегодня поживем. Ну и что? Богом бороться-то можно? Нет, нельзя. И вот евреи знают эту символику. Евреи чашу поднимали, благодарили Бога в этой чаше. Это не случайно, что на Пасхе у Иисуса Христа была чаша с вином. Это нет, это был атрибут, это обязательная часть была пасхального как бы вечеря. И Иисус на этой последней своей пасхальной вечере объяснил: вот, берите хлеб, это и есть тело мое. Вспоминайте о моей смерти. Вспоминайте, верьте, что я пришел спасти именно вас, именно тебя, каждого лично. Что он дал, вместо меня он умер. Он отдал свою жизнь. Верьте в меня. Это так важно, что Царство Божие – это то, что где правило жизни – это Божие правило. Там законы, закономерности издает Бог, не человек. Не выдуманный человеком, удобный ему, который оправдывает его похоти. А наоборот, где Бог указывает, что тебе нужно избавиться от рабства своих похотей. Но это не монашество. Это не отказ от семьи, это не отказ от жены, не отказ от детей, не отказ от замужества. Нет, от похоти это совершенно другое. Опять крайности. Крайности постоянно человека уводят от понимания Царства Божия. А Иисус говорит: верьте мне. Послушайте, я вам объясняю, что такое Царство Божие. Подобие этому. Как вы можете понимать? Вы же пшеницу сеете. Ну, посмотрите, вот так. Ну, как любить ближнего? Ну, хорошо, я вам объясню, как любить ближнего. Вот самарянин шел. Человек умирал. Что надо было делать? Первую помощь оказать, чтобы он не умер. Это его нужда. А, интересно, любить ближнего, это значит обнаружить нужду и удовлетворить эту нужду. А дальше что? Добрый самарянин взял себе домой этого человека, сказал: ты член моей семьи, давай мы поделимся с тобой моим богатством. Нет. Или давайте я познакомлю с своей женой, там посмотришь, я тебе осла подарю или чего. Никаких отношений больше нет. Он что сделал? Как убрал эту угрозу жизни. Он спас ему жизнь. Все, дальше мы разошлись. И за это ничего не надо. Что такое любовь? Безвозмездно. Отдал и забыл. Потому что это сейчас нужно было. Именно это нужно было. Удивительно, когда вдруг мы встаем перед тем, как всем расстаемся навсегда, надолго, в похоронах, так, вдруг вспоминаем. Некоторые люди начинают пышные речи говорить. А задумается, а когда был тот человек жив, я проявил любовь к нему? Это важнее. Не так важно сейчас, как глыба так положилась, вот это, который совершают и цветы ложат, вот так, ой, красиво, хорошо, вот это правильно. Нет, не так, а вот так надо. Это важно, что ли? Для этого мертвого тела что-нибудь это значит? Ничего не значит. А душа-то у Бога. И важно та часть жизни, которую Бог доверил нам вместе проживать. Вот тогда ты успел любить? Вот пока мы живы и дышим, мы успеем любить нашего Господа Иисуса Христа. Потому что однажды мы встретимся со смертью. Больше дальше не можем мы действовать. Пока мы живы, мы будем действовать. А любовь без действия не может проявиться. Удивительные вопросы. Епифагор в свое время именно об этом говорил. Есть целые трактаты. Удивительно, среди философ Давид Непобедимый поднял это все, изучал и протолковал, объяснил, что сказал Пифагор в свое время. Это удивительный мир, который есть. Не все знают об этом. Но Иисус говорит о том: я есть хлеб жизни. Смысл жизни в том, что ты будешь жить вечно. И смысл жизни в том, что ты можешь сейчас приобрести мир с Богом. Благодаря моей жертве тебе остается только поверить, что я Сын Божий, пришел, стал Сын Человеческим. И я стал Агнецем, тот, который безвинный, абсолютно непорочный агнец Божий, беру на себя твой грех, и вместо тебя я умираю. И я тот, который является абсолютным, идеальным, святым первосвященником, который мне нужно для себя жертву приносить, чтобы он имел право войти в присутствие Божие. И я совершу это жертвоприношение. Поверь меня. Кто есть Иисус? Это так важно. И я вспоминаю свое покаяние, будучи как бы ребенком верующей семьи, так? Я не знал, в чем покаяться. Это было так трудно. Но однажды проповедник, которого... У меня был красный диплом, а у него 3 класса образования. И Дух Святой через него мне вдруг говорит: ты наслышан о Христе, ты знаешь о Христе, но ты с Ним не знаком. Ты не поверил Его. И я не забываю этот день, свое покаяние. Я обнаружил свой грех, что я не верю в Христа. Я знаю все о Нем. Как я могу не знать? И добрые дела делаю, и все делаю, и я не понимаю, в чем покаяться. А мой грех был в том, что я не верил в Его. И я не доверял Ему свою жизнь. Это так важно. Не ритуальная часть нашей жизни, что я в церковь хожу, иду бабушку помогаю, дрова колол, и это делал, то делал, то делал. И молодежный оркестр играл, и перечислять это. И я понял, это все пусто. Это ничего не значит. Я наслышан о Христе. Я знаю, но не знаком с Ним. Я не доверил свою жизнь Ему. Я не осознал и не принял то, что Он вместо меня умер. Вот как Дух Святой делает. Дух Святой действует и сегодня действует. И побуждает нас благодарности, что независимо, кто я есть, у меня есть ли образование, нет, старец, молодой, женат, не женат, неважно, какой национальности, умеешь говорить по-русски, плохо говоришь, хорошо говоришь, или какие-то еще языки, какие-то дары у тебя есть, богат, не богат, какая у тебя машина или пешком ходишь, ничего не значит это все. Потому что перед смертью мы все выравниваемся. Ничего, вот это все, что есть, эти титулы, эти богатства, мы ничего не унесем. Хоть 10 дипломов у тебя будут. Мы с собой ничего не унесем в вечность. Мы в вечности обнаружим, что Господь скажет: ты поверил меня, ты поступил так, вот за это, что ты вспомнил меня, ты любил меня, войди в мое царство. Вот это большое утешение. И благослови нас Господь, чтобы мы возрастали духовно, чтобы мы оценили, что это большое благословение с верой подойти к вечере, потому что этим самым мы утверждаемся духовно, мы духовно растем и получаем прямую пищу. И когда мы пищу едим, ведь пища так остается в нашей плоти. Удивительно, что если взять волос человека, просто человека любого, и хороший делать анализ, современная наука может обнаружить за последние полгода, чем вы питались. Там все есть в волосе, все записано. В простом одном волосе все записано. И неудивительно, что некоторых преступников брали волос и анализировали. Громких случаев, которые... Берлинский пациент анализировали, обнаружили, что наркотики там есть. Он пользовался этим. Никто не может спрятаться. Если нужно будет, это можно. Итак, чем мы питаемся? Это остается. И наше тело берет эту пищу. И если отрава, мы можем умереть. Если правильная пища, мы будем выздоравливать. Хорошая пища, плохая пища. Если человек питается соцсетями духовно, если человек питается какими-то фильмами в соцсетях и других местах, так, которые приносят что-то плохое, то эта отрава будет отражаться в духовной жизни. Она обязательно будет отражаться. И чем мы питаемся? И Иисус говорит: я есть хлеб. Вот твоя главная пища духовная. Возьми. Ешь. Это я. А чтобы ты не забыл об этом, каждый раз, когда будешь есть этот хлеб, вспоминай о моей смерти. Кто я был для тебя? И что я для тебя сделал? А ты что? Как ты отвечаешь? И этот ответ начинается с простого – поверить. Удивительно одно сравнение. Может, вот, скажем, молодой человек, какую-то девушку внимание обращает, так? Она все ждет, ждет. Ну, годами это может продолжаться, так? И что она ждет? Что однажды он скажет: выйди за меня замуж. Пока не скажет это будет ожидание. Неопределенность. И эта неопределенность будет убивать их отношения, так? Разве не так? Так же получается, что мы ходим в церковь, да, вроде любим Господа, но никогда не говорим: Господи, я верю в Тебя. Это очень опасно. Вот это, как бы, мы сейчас своим действием, так, публично утверждаем: я верой участвую в вечере, я принимаю от рук Господа. Это благословение. И Иисус сказал: кто не участвует в этом, не будет иметь со мной вечное участие, не наследует вечную жизнь. Хотим ли наследовать вечную жизнь? Да, аминь. Тогда верой будем участвовать и благодарностью, и прославлением нашего Господа в сердце своем, что у нас есть Господь Иисус Христос. Верить в Него, что Он есть Сын Человеческий, что Он есть Сын Божий, и Он Агнец Божий, и Он первосвященник, который совершил эту жертву. И Его благодатью и милостью мы имеем право, возможность наследовать вечную жизнь, присутствие Творца неба и земли. Аминь.